О детстве Алисанны нам мало что известно. О ней, как о пятом ребенке женского пола, в хрониках почти не писали, уделяя все внимание старшим детям, более близким к трону. Была она, насколько мы знаем, умненькой, но ничем особо не выделялась. Маленькой, хрупкой, однако никогда не болела, послушной, учтивой, с приятным голосом и милой улыбкой. На радость родителям она не выказывала застенчивости, отличавшей ее старшую сестру в детстве, и никогда не грешила упрямством, как племянница ее Эйрея. Ее, как принцессу, с ранних лет окружали прислужницы и компаньонки всякого рода. Сначала, конечно, была кормилица, ибо королева Алиса, как и большинство знатных дам, сама своих детей не выкармливала. Потом мейстер должен был учить ее счету, чтению, письму, а септа наставлять в правилах благочестия. Девушки простого звания обстирывали ее и выносили за нею судно, а с возрастом к ней приставили ровесниц из знатных домов, с которыми она играла, каталась верхом и шила. Подруг выбирала не сама Алисанна, а ее матушка, и менялись они часто, чтобы принцесса к ним не слишком привязывалась. Старшая Риена питала к своим компаньонкам слишком пылкие чувства. При дворе это находили не совсем подобающим, и королева не желала, чтобы Алисанна стала предметом таких же сплетен. Все переменилось, когда король Эйнис умер, и трон захватил брат его Мейгар, вернувшийся из-за Узкого моря. Новый король племянников недолюбливал и ни на грош им не доверял. Весь двор королевы Алисы, рыцари, фрейлин, слуг и мальчиков на побегушках распустили, а Джей Херриса с Алисанной отдали на воспитание двоюродной бабке, грозной королеве Весенье. Заложников во всем, кроме имени, их перевозили то на Дрифтмарк, то на Драконий камень, то в Королевскую гавань. Но в 44-м году Весенья скончалась, и Алиса, не упустив случая, бежала с Драконьего камня с Джей Херрисом, Алисанной и мечом «Темная сестра». Достоверных сведений о жизни Алисанны после бегства не сохранилось. Она появляется в аналах лишь после смерти Мейгара Жестокого, когда ее мать и Робер Баратеон выступили на Королевскую гавань, а Риена, Алисанна и Джей Херрис прилетели туда верхом на драконах. У нее, конечно же, и в ту пору были подруги и служанки, но имена их, к сожалению, до нас не дошли. Известно лишь, что никто из них не сопровождал Алисанну при их с Джей Херрисом побеге из Красного замка. В покоях и на кухне Драконьего камня служили только мужчины. Это едва ли приличествовало принцессе, тем более королеве, и ее мать Алиса отправила на Драконий камень тщательно подобранный штат служанок и фрейлин. Делалось это с тайной мыслью развести молодых. План, как уверяет великий мейстер Бенефер, принадлежал королеве Регенше, но лорд Робар охотно с ним согласился, усмотрев случай использовать его в своих целях. Септон, как мы уже знаем, на острове был, но при особе королевы должна была состоять и септа. Королева-мать прислала дочери сразу трех — суровую сестру Изабель и двух послушниц возраста Алисанны из благородных семей — Лиру и Эдит. Начальницей всех посланных на остров женщин Алиса поставила леди Люсинду Талли, известную всей стране праведницу, а с ней приехала младшая сестра Элла из дома Брумов, которую одно время прочили Джей Херрису в жены. Дочерей лорда Селтигара, коих десница совсем недавно презрел за недостаток подбородков, грудей и мозгов, тоже включили в свиту. «Пусть от них хоть какая-то польза будет», — сказал будто бы их отцу лорд Робар. От долины, штормовых земель и простора также выбрали по девице Дженнис из дома Темплтонов, Корианну из дома Уайлдов и Розамунду из дома Боллов. Королева Алиса, безусловно, хотела, чтобы дочери прислуживали леди ее возраста и хорошего происхождения, но не в одном этом состоял ее замысел. Она надеялась, что три септы вкупе с набожными Люсиндой и Эллой внушат Алисанне, а может и Джей Херрису, что брату спать с сестрой грешно и постыдно. В детях, как Алиса продолжала называть молодых короля с королевой, нет зла. Они просто юны и упрямы. Если наставить их на путь истины, они раскаются и отрекутся от греховного своего сожительства. Об этом, по крайней мере, молилась их мать. Цели лорда Робора были не столь высокими. Не полагаясь на солдат гарнизона и королевских гвардейцев, он желал иметь собственные глаза и уши на острове. Леди Люсинде он дал наказ докладывать ему обо всем, наипаче же о том, не намерены ли король с королевой осуществить, наконец, свой брак, чему особо, указал он, надлежит помешать всеми средствами. Быть может, он добивался не только этого. Сейчас, как ни жаль, нам придется заглянуть в одну скверную книгу, вышедшую лет через 40 после описываемых событий. Ее и теперь можно найти в притонах, хозяйки коих умеют читать, и в библиотеках образованных нечестивцев, между тем, как все сохранившиеся списки должны держать под замком подальше от взоров девиц, честных жен, детей и всех благочестивых людей. Ходит она под разными заглавиями, как то «Грехи плоти», «Высокая и низкая», «История распутницы», «Пороки рода людского», но под заголовок всегда один и тот же «Назидание юным девам». Написана она будто бы благородной девицей, которая отдалась конюху своего лорда-отца, родила от него ребенка и прожила после долгую жизнь, полную всевозможных злоключений, грехов и пороков. Если история эта правдива, во что порой с трудом верится, рассказчица побывала фрейлиной королевы, любовницей молодого рыцаря, лагерной потаскушкой на спорных землях, трактирной прислужницей в мире, лицедейкой в Тироше, подругой-предводительницы пиратов на островах Василиска, рабыней в Валантисе, где ее татуировали и вдели ей в нос кольцо, служанкой квартийского колдуна и хозяйкой веселого дома в Лисе, после чего уехала в Старомест и посвятила себя служению вере. Дни свои она окончила в Звездной Септе, где якобы и написала эту книгу в назидание молодым девушкам, дабы те не вступили на ее гибельный путь. Непотребных ее похождений мы касаться не станем. Нас занимает лишь рассказ о юных ее годах, ибо предполагаемая сочинительница «Назидание юным девам» есть никто иная, как Корианна из дома Уайлдов, посланная вместе с другими девицами в услужение маленькой королеве. Мы не можем опираться на назидание как на достоверный источник, даже если книгу в самом деле написала она. Многие предполагают, что у этого сочинения несколько авторов, ибо стиль написания одних частей заметно отличается от других. Но ранняя история леди Корианны подтверждается записками мейстера, служившего в доме Дежа. Он пишет, что младшую дочь лорда Уайлда в 13 лет и верно лишил невинности конюх. Сама она описывает своего соблазнителя как пригожего юношу. Мейстер же говорит, что это был рябой 30-летний мужик, наделенный мужским орудием, что у твоего жеребца. Как бы то ни было, лорд узнал о содеянном. Конюха оскопили и послали на стену, а леди Корианна, заточенная в своих покоях, родила сына. Мальчика отправили в штормовой предел, где его усыновили замковый стюарт с женой, у которых своих детей не было. Ребенок, по словам мейстера, родился в 48-м году. С леди Корианны теперь глаз не спускали, но вне стен усадьбы о ее позоре мало кто знал. Когда ворон принес ей вызов в королевскую гавань, леди-мать строго-настрого наказала дочери молчать о своем грехе. В Красном замке все думают, что ты девственница. Крианна отправилась в столицу с отцом и братом. Они заночевали в гостинице на южном берегу Черноводной, откуда ходил паром, и оказалось, что там ее ожидает некий великий лорд.